Говорит Радио Свобода. В эфире время гостей. У микрофона Виктор Рызунков. Сегодня у нас в гостях вице-президент Российского союза ректоров, ректор Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая. Здравствуйте, Людмила Алексеевна.
Здравствуйте.
Сегодня мы поговорим о том, что происходит в Петербурге и Санкт-Петербургском государственном университете, о реформе высшей школы, о нравственности на российском телевидении, о многом-многом другом. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний. В Москве 9614-3, в Петербурге 740-49-40. Абонент везде, Радио Свобода. Людмила Алексеевна, я бы хотел начать нашу беседу с вашего рассказа о вчерашнем заседании Совета при президенте по науке, технологиям и образованию, которое состоялось в Зеленограде под Москвой, и вы как заместитель председателя, правильно, да? Председателя Совета принимали в нем участие. Какие главные, скажем так, предварительные итоги, потому что итогов не было, какие вот, что бы вы могли сказать?
Знаете, мне кажется, что вот это заседание было очень своевременным, но известно, что формат работы президентского совета такой, что раз в год мы собираемся вместе с президентом, а президиум работает в течение всего года, и решаем вопросы, которые, наверное, без вмешательства президента трудно решить. Мы рассматривали вопросы координации действий науки вузовской, академической, мы рассматривали системные проблемы образования в прошлом году, и вот в этом году уже проблемы, так сказать, технологий. И идея была такая, посмотреть, каким образом действуют вместе образование, наука и бизнес. Что сегодня может и должен сделать бизнес? Мне кажется, что был очень серьезный конструктивный разговор, потому что рассматривались не только проблемы образования, хотя их нельзя было не рассмотреть, и науки, особенно науки вузовской. Если мы с вами хорошо знаем, что относительно академической науки все-таки приняты правительственные решения, и учреждения Академии наук живут в ожидании того, как к 2008 году зарплата у научных сотрудников дойдет до, не знаю, как теперь сказать, тысячи условных единиц, то вузовская наука находится в очень трудном положении, а ведь мы хорошо понимаем, где студенты и где учебно-научные центры. И, наконец, конечно, рассматривался вопрос о том, что же могут дать промышленные предприятия, крупные компании, бизнес в решении этих проблем. И мне кажется, что как раз именно президент в своем заключительном слове такие вопросы основные сформулировал, поскольку нужны действительно крупные учебно-научно-производственные центры. Вот примеры такие в России есть. Мы хорошо понимаем, что есть целый ряд действительно отраслей, в которых Россия отстала, имея огромные преимущества в прошлом, и их можно быстро возродить. И мне кажется, что целый комплекс мер и налоговых, с одной стороны, и системных, рассматривающих проблемы и оснащения новым оборудованием, которое необходимо, и подготовки особых специалистов, это все было достаточно хорошо представлено и в докладе подготовленном, и главное в тех выводах, которые президент подвел. Было предложение со стороны президента создать какую-то особую группу, может быть, рабочую группу, может быть, ее назвать каким-то советом, комитетом, который именно эту деятельность координировал. Было поручено нашему министру образования и науки Андрею Александровичу Фурсенко подумать над тем, как бы министерство могло за это взяться, но чтобы руководитель этой рабочей группы обладал гораздо большими полномочиями. Может быть, сказал президент, хорошо бы, чтобы его назначало или соглашалось на назначение правительства, потому что, по-видимому, здесь понадобится взаимодействие целого ряда министерств для решения этих вопросов, а не только министерство образования и науки.
Людмила Алексеевна, а вам не кажется, что, вот смотрите, в составе министерства сейчас находится Федеральное агентство по науке и инновациям, Федеральное агентство по образованию, Департамент государственной научно-технической инновационной политики, Департамент государственной политики в образовании, можно еще перечислять это буквально. Вам не кажется, что создание такой группы еще лишь просто одна строчка в этом огромном списке?
Вы знаете, я, честно говоря, думаю, что вот все эти структуры, о которых вы сказали, они по существу только еще по-настоящему сформированы. расформированы. Вот это время ушло по существу на то, чтобы с одной стороны соединить два министерства вместе, с другой стороны разделить на агентство по образованию и науке и создать совершенно необходимые структуры. Единственное, что я могу сказать, что, конечно, при том внимании к образованию, которое в последние два года мы наблюдаем, когда и президентские советы, и Государственный совет рассматривают эти проблемы, мы видим реальные сдвиги. И вот тот инновационный проект, или те инновационные проекты 17 вузов, которые оказались победителями, это серьезный сдвиг в решении ряда проблем. Я могу сказать на опыте нашего университета и многих других, такого серьезного вливания денег на оборудование, что совершенно необходимо, не было до того момента, пока мы не выиграли этот инновационный проект. Но какой-то результат деятельности есть, но не хотелось бы, чтобы созданная вновь, неизвестно, как еще она будет называться, рабочая группа или совет, чтобы он не смог решить эти проблемы. Это было бы очень обидно, потому что они вчера были достаточно четко обозначены.
Ну а почему, по вашему мнению, такие крупные компании, как «Газпром», «Роснефть», «Лукойл» не пытаются создавать свои исследовательские центры?
Вы знаете, наверное, это было бы правильно. Может быть, знаете как? Мне кажется так. Создавать свои исследовательские центры – это было бы неправильно. Но нужно ли создавать свой исследовательский центр, если есть такие университеты, как петербургский и московский, где существуют учебно-научные центры, где решаются современные проблемы – нанотехнологии, биотехнологии, где создаются IT-парки? Мне кажется, нужно было бы пойти по другому пути, средства вложить в имеющиеся уже достаточно крупные учебно-научные объединения. И это было бы правильно, тем более, что сейчас достаточно хорошо складывается система координации действий академических учреждений и вузов. И вот это, мне кажется, правильно.
Президент вчера заявил, что сохраняется разрыв между учебными заведениями и предприятиями. С другой стороны, бизнесмены часто жалуются на то, что им приходится переучивать выпускников высших учебных заведений, на это приходится тратить огромные деньги. Для Петербургского государственного университета это свойственно?
Нет, вы знаете, наверное, потому что Петербургский университет дает фундаментальное образование. Мне кажется, это очень важно. Может быть, с этим и связано то, что, скажем, вопросы экономики города и страны могут решать выпускники биолого-почвенного факультета, там, скажем, достаточно хорошего уровня журналисты выйти из стен физического факультета. Мне кажется, очень важно два момента. Первый – все-таки учить размышлять, анализировать, сравнивать, ничего не принимать на веру, доходить самим до решения проблем и создавать действительно настоящую фундаментальную основу на любом факультете, а не думать только о той узкой специализации, к которой приходят студенты к последним курсам, и уже в соответствии с которой, может быть, многие и находят свою работу. Вот это, мне кажется, очень важно. А это, к сожалению, есть в очень небольшом числе вузов России.
Ну, мы продолжим нашу тему, а сейчас мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Кремль создает еще одну левопатриотическую партию. Тему обсуждаем с Ильей Константиновым, одним из активистов будущей партии. Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор программы в четверг в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Рызенков, в эфире «Время гостей». Сегодня в нашей петербургской студии в гостях вице-президент Российского союза ректоров, ректор Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая. Людмила Алексеевна, давайте вернемся в Петербург.
Давайте.
На днях исполнилось 3 года с тех пор, как губернатором Петербурга стала Валентина Матвиенко. Какую бы вы лично оценку дали бы ее работе, вот, прошедшие 3 года?
Вы знаете, мне нравится, как работает Валентина Ивановна, может быть, потому что я женщина, и женская солидарность дает мне все основания ее поддерживать. Но мне кажется, Валентина Ивановна видит в городе то, что, может быть, не каждый мужчина увидит. И вот отношение ее к городу как к своему дому, в котором она является хозяйкой, мне очень нравится. Я вижу просто, как преобразуется город, и я вижу, как она старается заглянуть в какие-то какие-то дворы, я сама была свидетелем этого на Петроградской стороне, где я живу, где она стремится не только центральные улицы, чтобы были хорошо заасфальтированы, освещены и, так сказать, озеленены, а она думает о том, как выглядят и другие улицы города. Это, мне кажется, очень правильным. И потом, мне кажется, еще Валентина Ивановна, у нее есть и еще юношеский задор, а колоссальная энергия и необыкновенная работоспособность, она все-таки может и организовать, так сказать, глав администрации. Я знаю, как они напряженно ждут иногда визита Валентины Ивановны, понимая, что от ее глаз не ускользнет ничего. Это, наверное, очень правильно.
А не кажется ли вам, что в большей степени заслуга принадлежит как раз выпускнику вашего университета, который поддерживает всячески Валентину Ивановну?
Нет, много заслуг выпускнику университета принадлежит, безусловно, конечно, и мне кажется, это очень важно. Но, наверное, по-разному можно работать все-таки. А вот то, что Валентина Ивановна с полной отдачей все-таки работает и себя не жалеет, это так, ведь это нельзя же не отметить.
Вопрос немножко не по существу, да. Не могу не задать вам, как его дочки учатся?
Вы знаете, дочки учатся хорошо, на восточном факультете учатся, на японском отделении младшая и на биолого-почвенном старшая. Очень способные девочки, и что хотела бы я подчеркнуть, они удивительно работоспособны и очень скромны. Вы знаете, это просто радует, потому что видеть умных, целеустремленных детей, стремящихся к зданиям, и при этом удивительно скромных, это очень приятно.
Людмила Алексеевна, а как вы относитесь к тем многочисленным грандиозным проектам, которые осуществляются в последнее время? Я имею в виду строительство, например, небоскреба «Газпром-Сити», намыв территории на Васильевском острове под порт, идея перевода военно-морского музея здания биржи в Адмиралтейство и создания там нефтяной биржи. Ведь все эти проекты не обсуждались с петербуржцами, по большому счету, и не выносились ни на какие референдумы. Вам не кажется, что власть действует уж очень без оглядки на народ?
Вы знаете, мне кажется, что вообще все нужно обсуждать очень серьезно. Я вот сейчас сталкиваюсь с тем, что, возвращаясь, например, из Выборга или вот по этому шоссе из каких-то других населенных пунктов, я вижу, как не продуман въезд в город. И вот в районе там суперсивы при въезде, где справа у нас теперь прекрасные там супермаркеты, ведь неужели, когда мы намывали все заново, когда мы могли дома отодвинуть на любое расстояние от проспекта, мы не могли подумать о том, какой поток пойдет. И очень жалко, что никогда не можешь рассчитать свое время, когда дорога каждая секунда. Вот мне бы очень хотелось, чтобы любые проекты, они обдумывались, конечно, и обсуждались. Мне трудно сказать именно об этом, потому что это, по-видимому, в последние дни произошло, будучи на петербургском диалоге в Германии, а потом на президентском совете, я еще не могла вникнуть в существо этих предложений. Но вообще, к тому, чтобы думать, решать прежде, чем начинать, конечно, очень важно было бы, чтобы всегда так делалось.
Да, потому что петербуржцы протестуют, многие устраивают постоянные акты.
Ну, конечно, акты, обсуждать надо. Хотя, вы знаете, иногда, конечно, обсуждение тоже мало к чему приводит. Все зависит от того, кто обсуждает и насколько профессионально принимаются решения. Но все-таки профессионалы-то должны задумываться над тем, как будет дальше.
Людмила Алексеевна, а вы допускаете теоретически возможность того, что Валентину Ивановну Матвиенко уговорят участвовать в президентских выборах? Вы знаете, мне тут недавно выступал Доенко в Петербурге, он сказал, что Владимира Путина тоже несколько месяцев уговаривали пойти на президентство.
Вы знаете, мне кажется, Валентина Ивановна достаточно определенно ответила на этот вопрос, и она, мне кажется, такой человек, который не меняет своих решений. Так что, понимая, что она может принести пользу городу, она прямо сказала о том, что если так решат жители и президент, она готова работать второй срок. Мне кажется, что она сама ответила на эти вопросы.
Еще одна тема, конечно, мимо которой я не могу пройти. Вас не беспокоит, что за последние 2-3 года в Петербурге увеличилось число нападений на иностранных студентов? У вас в университете обучается более 1500 студентов из иностранцев из 90 стран. Они чувствуют себя в безопасности? Какие вы меры принимаете?
Вы знаете, меня беспокоит это очень. Беспокоит, потому что университет работает ведь на двух площадках, или как по-западному принято говорить, в двух кампусах. У нас же большой Петерговский комплекс со всеми проблемами. И здесь огромное общежитие на Васильевском острове. Конечно, это не может не волновать, тем более, что вы хорошо знаете, что наш студент философского факультета Кочарава тоже погиб. Мы делаем все для того, чтобы убедить студентов в том, что они должны быть осторожны. У нас есть свои службы безопасности, и все равно мне кажется, что опасность такая и есть. Но здесь я бы на два обстоятельства обратила внимание. С одной стороны, как их защитить, а с другой стороны, что же сделать в нашем обществе? Как же все-таки избавиться от этого какого-то совершенно непривычного нашему обществу чувства какой-то национальной неприязни, какой-то розни? Вот мне кажется, глубинная причина в том, как нам воспитывать сегодня детей, чтобы это было просто невозможно. А меня это очень волнует, конечно.
У вас существует какая-то программа толерантности в университете?
Да, безусловно. Вы знаете, у нас есть и программа такая, у нас прекрасные работы ведутся на социологическом факультете, и директор научно-исследовательского института социологии Валентин Евгеньевич Семенов в этом смысле делает очень много. И надо сказать, что тут мы координируем свои действия с таким обществом «Покров», куда объединены наши служители церкви, потому что мне кажется, что тут все вместе должны объединиться для того, чтобы люди понимали. Главная задача каждого — сделать добро другому, а не принести зло.
А как вы воспринимаете, Людмила Алексеевна, проводящуюся в последние месяцы в Петербурге, в том числе кампанию по борьбе с нелегальной иммиграцией, с депортацией граждан Грузии?
Вы знаете что, мне трудно сказать, имеют право эти люди здесь жить или нет. Я только могу сказать, что мне безумно больно, что вот связи наши с прекрасными грузинскими учеными, с Тбилисским университетом, с научно-исследовательскими институтами Грузии, с которыми у нас в течение многих лет были совместные работы, очень интересные, что вот это прекращается. Вы знаете, я год назад была в Грузии, и я на машине проехала до Батуми и обратно, и я была в ужасе от того, во что превратилась эта страна, раньше богатая и процветающая. И мне очень больно за Тбилисский университет, потому что, мне кажется, президент Грузии не очень понимает свою роль, и может ли он сам так вмешиваться в дела университета. Он убрал ректора университета, он лишил ученый совет тех прав, которыми ученые советы обладают. Он почему-то пытается соединить факультеты разные в какие-то более крупные. А совсем недавно нам стало известно от наших коллег о том, что больше половины сотрудников университета уволены. И среди них есть блестящие, талантливые профессора, в частности, русисты, члены Международной ассоциации университетов. Вот это очень тревожит. Вот как-то этому хотелось бы положить конец.
Но у вас связи с Грузией между университетами сильные достаточно?
У нас очень сильные связи были такими. У нас и Восточный факультет много делает в этом направлении. Грузинский язык изучается. И у нас журнал совместный имеется. И поэтому очень бы не хотелось, чтобы вот эти отношения между странами привели бы к тому, чтобы эти связи разрушились. Я знаю, как стремятся грузины к русским людям, к России, и знаю, конечно, что среди тех, кто работает в университете, в исследовательских институтах, есть много наших друзей.
А грузины учатся в университете Петербурга?
Грузины учатся в университете,
да? Студенты, да. Есть тоже,
да,
аспиранты.
Да, есть студенты.
Людмила Алексеевна, за последние 3-4 месяца Петербург пережил 4 громких скандала. Конечно, связывать их воедино трудно, но вот, то есть даже, может быть, и не имеет смысла, но, с другой стороны, и журналисты, и эксперты обращают внимание, что вот вначале Эрмитаж, потом отставка Жариса Алферова с поста директора Института физики, а потом отставка директора Музея истории Петербурга Бориса Аракчеева, затем скандал у вас в университете, который уже в прессе комментировали. С одной стороны, это, видимо, не взаимосвязано. Но с другой стороны, вот, например, депутат законодательного собрания Михаил Амосов, он заявил, что в правительстве существуют очень серьезные проработки, я цитирую, относительно ограничения независимости Академии наук и российских вузов. А в Госдуме решается вопрос о механизме назначения ректоров. Не исключено, что люди, способные возвысить свой голос против этих реформ, подвергаются целенаправленной атаке. Ведь известно, что и вы, и Жарес Алферов, и Михаил Петровский, и Борис Аракчеев в той или иной степени так или иначе достаточно жестко выступают, когда им не нравится что-то. Да, и вот вам не кажется, что это целенаправленно?
Ой, вы знаете, не хотелось бы так думать, потому что тут какие-то разные моменты вот соединены вместе. Насколько я представляю себе, Жорес Иванович совершенно добровольно свой пост директора оставил, и, насколько я понимаю, он определил своего преемника. И речь шла только о том, что Жорес Иванович оставался председателем ученого совета, а это, я не знаю, в какой мере соответствует уставу института, но у нас в университете это было бы совершенно невозможным, потому что ректор, он и является председателем ученого совета. Другое дело, то, как это подавалось в прессе, необходимость Жореса Ивановича, Нобелевского лауреата, человека заслуженного, почетного гражданина нашего города, оправдываться и что-то объяснять, вот это было очень больно. Что касается университета, я вот о чем бы хотела здесь сказать. Вы знаете, в университете ведь было совершенно обычное дело, плановая проверка Росфиннадзора, которая выявила целый ряд нарушений. Я могу вам сказать, как ректор, я всегда радуюсь этим проверкам, потому что в огромном хозяйстве нас более 55 тысяч человек, у нас 430 зданий и сооружений, у нас 35 тысяч студентов. И, естественно, есть проблемы, и как раз посмотреть на это, так сказать, сверху, а не внутри, хотя соответствующие службы есть и внутри, это полезно. Но выяснилось, что вот из того факта, который был результатом проверки, вдруг почему-то средства массовой информации опубликовали непонятно откуда и кем переданные ложные документы, потому что не какие-то цифры сумасшедшие, 486 миллионов, 386. Речь шла о серьезных претензиях проректору по административно-хозяйственной части, и возбуждено уголовное дело. У нас есть презумпция невиновности и тайна, так сказать, следствия. Когда следствие закончено будет, мы узнаем это. Но речь идет о нецелевом использовании 47 миллионов рублей, о том, что они были неправильно оформлены, то есть были подписаны акты о выполненных работах, но получена гарантия строительной фирмы, что они вложат эти деньги в этом 2006 году. Я очень надеюсь, что ни одна государственная копейка, поскольку это бюджетные деньги специальной федеральной целевой программы, не пропадут. Сейчас эти работы закончены. Но до того, да, и нам представила строительная фирма свой акт выполненных работ. Но до того момента, пока мне независимая экспертиза не представит свой акт, я не поверю до конца в то, что полностью деньги вложены. Вы знаете, что меня больше всего расстроило? Вот Петербургский университет, совсем недавно был новый рейтинг. Только Московский и Петербургский, два университета России среди лучших университетов мира опять подтвердили свое первенство. Мы воспитываем студентов, которые конкурентоспособны во всем мире. И вдруг оказывается, достаточно одного неправильно истолкованного факта, чтобы наши выпускники нашего университета такую, извините, информацию давали бы в средствах своих, так сказать, их доступных. Вот это очень обидно. Хотелось бы, чтобы в городе высокой культуры, интеллигентности, были бы интеллигентные средства массовой информации.
Людмила Алексеевна, ну мы продолжим на эту тему. Я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический журнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Главная тема сегодняшнего выпуска – эмбарго по дружбе. Сербское оружие не для всех, в том числе не для Грузии. Стилистика заявлений российских и грузинских политиков. Продолжение.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Уголовное дело, связанное с недавними беспорядками в карельском городе Кондопога, направлено в суд. По сообщению прокуратуры Карелии, обвинения в хулиганстве и нанесении побоев предъявлены местному жителю Сергею Мозгалеву, инициатору массовой драки, в результате которой погибли два человека. В России жертвами национальной ненависти только с начала этого года стали 39 человек, пострадали 300. Таковы данные правозащитного центра «Сова», занимающегося проблемами мигрантов. Международные правозащитники направили открытое письмо президенту Ингушетии Мурату Зязикову с просьбой расследовать действия милиции при разгоне в Назрани пикета памяти журналистки Анны Политковской. В Ульяновской области на железнодорожной трассе Москва-Самара предотвращен теракт, сообщили в региональном управлении МЧС. Ремонтная бригада обнаружила взрывное устройство на железнодорожных путях. Саперы обезвредили взрывчатку. В Москве в среду прошли переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом. На юге Афганистана, в провинции Кандагар, в результате авиаудара НАТО погибли по меньшей мере 9 мирных жителей, убиты также несколько талибов. Госсекретарь США Кондолиза Райс провела переговоры в Токио. Основная тема — введение международных санкций против Пхеньяна в ответ на проведенное им ядерное испытание. В Ираке за последние сутки погибли 10 американских солдат. Похитители итальянского фотокорреспондента в Афганистане выдвинули требования. Они согласны обменять его на Абдулла Рахмана, афганца, перешедшего в христианскую веру и живущего сейчас в Италии. Госдума России приняла поправки к Кодексу об административных правонарушениях, ужесточающие наказание для нелегальных мигрантов.
Говорит Радио Свобода. В эфире время гостей. У микрофона Виктор Айзенков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях вице-президент Российского союза ректоров, ректор Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая. Мы включили телефон. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы и присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний. В Москве 9614-3, в Петербурге 7-40-49-40. Абонент везде, Радио Свобода. И все-таки, возвращаясь к той теме, которую мы обсуждали, Людмила Алексеевна, то, что ФСБ занимается этим расследованием, вам не кажется, что это может иметь какую-то политическую подоплеку?
Мне трудно сказать, вот по моей информации, что если обнаружено нецелевое использование денег на сумму 30 миллионов и больше, это возможно быть, быть в центре внимания ФСБ. Но я очень надеюсь на объективное рассмотрение этого вопроса. И очень надеюсь, что когда следствие будет закончено, мы узнаем о результатах.
Буквально недавно совсем студенты, в частности из Петербургского государственного университета, провели акцию протеста против засилия насилия, скажем так, на российском телевидении. Вот в частности Покров, вы упоминали, тоже принимал в этом активное участие. И в средствах массовой информации упоминалось, что непосредственно одним из инициаторов этой акции протеста явились вы, Людмила Алексеевна. Что вообще происходит и в чем тут дело? Можете объяснить?
Вы знаете,
вообще?
Первое, что, о чем я узнала, я в это время была на заседаниях Петербургского диалога в Дрездене. И очень удивилась, когда в средствах массовой информации это промелькнуло, и когда я приехала, мне сказали, ты там что-то организовала на Дворцовой площади. Вот мне кажется, опять, не может быть такой непроверенной информации. Но вы знаете, вообще сам по себе факт того, что каким-то образом что-то нужно сделать с тем, что видят наши дети на экранах телевизоров и иногда слышат и по радио. Кстати, радиоканалы в этом смысле гораздо более тщательно, мне кажется, относятся к той информации, которую они дают. Это не может не вызывать тревогу, я бы сказала. Вы знаете, меня это в первую очередь волнует с точки зрения того, какой язык мы несем с телевизионных экранов. Я не раз активно выступала против того, что делает ТНТ на своих каналах, против передачи «Дом-2». Я не понимаю, что значит востребованность, что значит огромное количество включений именно этого канала. Но мы же должны воспитывать. Я не понимаю, где можно найти этих молодых людей, которые, не будем говорить о неформальных выражениях, которые они употребляют постоянно, поэтому приходится соответствующими сигналами эти места заменять. Но они просто говорят не на русском языке. И, кроме того, вы знаете, я давно обращала внимание на этот момент. Ведь наши журналисты с факультета журналистики, проанализировав один телевизионный день, обратили внимание, что по всем каналам в один телевизионный день можно было обнаружить около 400 или убийств, или избиений, или каких-то фактов насилия. Но этого не может быть, вы понимаете? Еще что обидно, мы показываем те американские фильмы, которые наши американские коллеги-психологи не допускают на экраны американского телевидения. Они считают, что воспитывать агрессию, неприязнь к человеку, враждебные чувства нельзя. Почему же мы-то это все показываем своим детям? А понимая, что многие школьники приходят домой из сами в ожидании родителей проводят время, включая один канал за другим, мы не можем к этому спокойно относиться и равнодушно. Поэтому я не знаю, честно говоря, что было на площади, где это было связано с моим именем. Но сам факт серьезного обращения внимания на это необходим. Надо сказать, я обращалась к руководителю правительства нашему, к Михаилу Ефимовичу Фродкову. Я очень его просила собрать, наверное, всех министров, которые, их несколько ведь отвечают за эти вопросы, и всерьез обсудить эту проблему, потому что мы не можем не думать о подрастающем поколении и о том, как мы их воспитываем, если даем им возможность все это видеть и слышать.
Эту тему мы продолжим. Давайте предоставим слово слушателю. Александр Иванов из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый
вечер. Я целиком и полностью поддерживаю вашу гостью, вот именно в той теме, которую она сейчас обсуждает, это то, о чем она говорит. А как человек, достаточно долго проживший за рубежом, а именно в Соединенных Штатах, могу сказать, что в США того разгула пошлости, который существует в настоящий момент на российских телеканалах, нету и в помине. Там существует жесткая цензура, жесткая градация фильмов, телепередач и так далее и тому подобное. Но у меня есть вопрос немножко в сторону от этой темы. Как известно, Санкт-Петербургский университет в свое время закончил известный русский философ Иван Лукьянович Солоневич. Я бы хотел узнать, существуют ли какие-либо гуманитарные программы, связанные с именем этого русского философа, и самое главное, существует ли в Петербургском университете хотя бы место, посвященное этому великому русскому мыслителю? Спасибо.
Спасибо большое за ваш вопрос. К сожалению, такого места отдельного нет, но память о Солоневиче, безусловно, есть. И вот теперешний факультет философский, который стал называться факультетом философии и политологии, и его декан Юрий Никифорович Солонин, который одновременно является членом Совета Федерации, вместе с как раз представителями социологического факультета много делают для увековечения памяти именно наших прекрасных выпускников, и поэтому и на форумах, которые проводят, и на специальных конференциях. Эти имена вспоминаются. А вот о том, что было такое место, спасибо вам за это предложение. Я со своими коллегами обсужу обязательно.
Людмила Алексеевна, возвращаясь к предыдущей теме, студенты на этом митинге, они собирали подписи под обращением, чтобы почетные граждане Санкт-Петербурга могли внести законопроект в законодательное собрание Санкт-Петербурга о создании общественных советов при телекомпаниях, которые бы они создавались из самых разных представителей интеллигенции, священники и так далее, которые бы имели право выключения кнопки при том или ином случае. То есть, ну, представляете себе, как вы готовы внести такую законодательную инициативу?
Вы знаете, все вот такие советы, какие-то запрещения, тоже бы не хотелось до этого доходить, понимаете, потому что разные точки зрения есть у разных людей. В этом есть тоже определенная опасность. Мы все-таки в особой живем в стране, демократической России, как раз каждый может свое мнение высказывать, но мне кажется, что здесь ведь многое объясняется совсем другим. Вы посмотрите, вот есть государственные каналы. Канал «Культура», разве он может вызвать какие-то недовольства кого-то из членов нашего общества? Там даже фильмы не прикрываются рекламами, правда? Значит, наверное, нужно посмотреть, кто за что платит. И вот тут тоже, наверное, какой-то порядок нужно навести. Мне вообще кажется, вы знаете, что должен быть такой специальный канал, может быть, образовательный. Ведь на самом деле о каких прекрасных научных открытиях, о каких людях можно рассказать сегодня? Почему мы во всех новостях ищем только негатив? Где что сгорело? Где кто кого убил? А ведь представить себе, ну, какое-нибудь, например, одно из исследований, которые проводят Петербургский университет, или результатов применения этого исследования, например, скажем, препарат интерлейкин, который в течение уже целого ряда лет он производится в университете. Это работа нашего биолого-почвенного факультета Института научно-исследовательского. Это профессор Смирнов. Мы еще королеве Елизавете демонстрировали эти лаборатории. Почему не рассказать, сколько жизней спасено вот с помощью этого препарата, который получен в университете? Почему не рассказать о результатах наших в области нанотехнологий, почему не рассказать о прекрасных гуманитарных проектах? Вот о чем нужно рассказывать людям, о той серии словарей, которые готовит филологический факультет, их уже 13. Понимаете, поэтому мне кажется, что вот нужно иметь возможность на каналах широко говорить о том прекрасном, что у нас есть. И, наверное, все-таки каким-то образом переставлять акценты.
Юрий Владимирович из города Волжский, пожалуйста.
Здравствуйте.
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 По ходу передачи обсуждались столкновения, скажем, в Санкт-Петербурге, да в других городах на национальной основе, так сказать. Да. Но скажите, пожалуйста, у меня возникло два вопроса. Первый. Не считаете ли вы, что все-таки столкновения на межнациональной основе нас привели в социальное расслоение среди молодежи? И второй вопрос. Коммерциализация образования. Вы не считаете, что она также является одним из, ну, из причин вот этих всех межнациональных безобразий и причин роста правонарушений и преступлений среди молодежи? Вот этот вопрос я
Спасибо
бы хотел бы,
чтобы... большое, но мне кажется, что нет, вы знаете, ведь... жуткие, трагические случаи, которые проходят, вот были в городе, они, наверное, с расслоением все-таки никак не связаны студентов, хотя это, безусловно, есть, и уровень жизни у разных студентов разный. Я могу говорить об опыте Петербургского университета и могу сказать, что у нас студенты, очень многие работают, начиная со второго курса. Это и в исследовательских лабораториях, поскольку у нас комплекс факультет, институт исследовательский. Это и на предприятиях, куда они потом идут работать. Фактически проблемы распределения нет сегодня. Студенты уже во время обучения устраиваются. Мне кажется, что не в этом проблема. Да, и, кстати, есть такие случаи даже, чего не было раньше, ведь стипендия, конечно, очень невелика, но те студенты, которые сами хорошо зарабатывают или им помогают родители, они иногда отказываются в пользу тех, кому эта помощь нужна, это тоже очень важно. А вот что касается коммерциализации обучения, вы знаете, это не может не тревожить, но вот с какой точки зрения. Сегодня у нас в России вместе с филиалами 3355 высших учебных заведений. Мы хорошо с вами знаем, что в бывшем Советском Союзе их было 940, не больше, то есть меньше тысячи, а теперь в 3,5 раза больше. И вы знаете, вынуждены были ведущие государственные университеты открыть коммерческие формы обучения. Но там абсолютно одинаковые требования к тем, кто сам платит за свое обучение, и к тем, за обучение которых платит государство. И отчисляют, честно говоря, больше тех, кто платит сам за свое обучение, потому что не всегда они очень серьезно относятся к своим обязанностям. Но ведь появилось огромное количество высших учебных заведений, которые берут деньги, вот на входе деньги, а на выходе диплом. И вот это ужасно, потому что студент за годы обучения, он не только должен стать высоким профессионалом, в первую очередь, мне кажется, он должен стать человеком, да? Гражданином, человеком, который стремится сделать прекрасное в мире. А если он заплатил деньги и потом получил свой диплом, то у него и знаний-то этих нет. Вот в этом большая опасность. Мы не раз на коллегии министерства ставили вопрос о том, что серьезная аккредитация вузов должна быть проведена, серьезная проверка этих вузов, потому что многие просто по существу торгуют дипломами.
Существует такая практика, когда человек вообще не ходит на лекции, а просто платит деньги и
получает... В Петербургском и Московском университете нет. Но мы знаем такие филиалы, знаем, есть такие случаи, конечно. Я не говорю о тех ужасных случаях, когда можно где-то, говорят, там в переходе метро купить диплом. Это уже совершенно другая ситуация. Но ведь можно и не получая знания его получить. Вот что ужасно.
Какое количество, примерно, ну так образно я скажу, количество вузов, в принципе, можно... Можно сократить в Петербурге.
Вы знаете, мне трудно сказать о Петербурге. Мы когда готовили, рабочая группа готовила наш доклад на президентский совет прошлого года, где рассматривали системные проблемы российского образования, мы, честно говоря, не могли говорить более чем о 100 вузах, которые дают настоящее, высокого уровня, конкурентоспособное образование. Вот это очень плохо, понимаете, потому что настоящих университетов не так много в России.
Андрей Владимирович из Петербурга, пожалуйста.
Людмила Алексеевна, Здравствуйте.
Здравствуйте.
В первую очередь, вам низкий поклон за речь. Ну, настолько редко сейчас слышишь нормальную, человеческую, культурную петербургскую речь.
Спасибо.
Значит, я ваш коллега из Морского технического университета. Вот вы упоминали Семенова Валентина Евгеньевича и его программу толерантности. Есть у вас чудесный человек Зазулин Георгий Васильевич, который антинаркотическими делами занимается. У меня все-таки к вам вопрос. Вот как вы считаете, в нынешней ситуации, какая главная задача? Все-таки научить нашего студента учиться или сформировать из него гражданина? Вот вы говорили, что мы на таком-то факультете не научили, а воспитали людей. И я же этот вопрос задаю вот почему. Я вот по роду своей деятельности занимаюсь как раз этой сферой, формированием гражданских там подходов и так далее. И в ряде случаев приходится, в общем-то, сталкиваться с непониманием и таким мнением, что это все на игрушки какие-то. Вот есть профессиональная подготовка, а остальное все ерунда. Спасибо.
Спасибо вам большое за этот вопрос. Я абсолютно уверена, что это не ерунда. Вы знаете, вот Дмитрий Сергеевич Лихачев, которого забыть-то мы в Петербургском университете не можем, а в этом году мы особенно часто его вспоминаем, он говорил об экологии культуры. Он говорил о том, что гуманитаризация образования – это путь гуманизации общества. Он был абсолютно прав. Мне кажется, что профессионал не может быть настоящим профессионалом, если... у него, так сказать, в душе его нет понимания того, что нужно делать добро, что нужно стремиться делиться своими знаниями, что должен быть определенный какой-то принцип и набор принципов морально-нравственных. Мне кажется, это очень-очень важным. И вы знаете, мне кажется, это очень важным во всем. Воспитываем ли мы школьного преподавателя, который, может быть, там, ну, не самым лучшим образом знает, так сказать, какие-то математические вещи, хотя должен знать, но если он детям в первую очередь будет прививать вот эти качества моральные, нравственные, если он в первую очередь будет воспитывать, найдет подход к ребенку, будет психологом прекрасным, вот это, мне кажется, очень важно. Поэтому, с моей точки зрения, вот вы абсолютно правы. В первую очередь, все-таки мы человека должны воспитать. И если бы мы это делали, наверное, и всех вот тех фактов, о которых сегодня мы говорили, не было бы в обществе.
Людмила Алексеевна, относительно русского языка, ваша идея сделать сохранение русского языка еще одним национальным проектом, она официальным, на официальном уровне, скажем так, ну, дальше, чем вот поддержки такой на словах, она не получила. Почему, по вашему мнению, необходим такой национальный проект, и как вы представляете его осуществление? Я знаю, например, у вас замечательный совершенно был издан «Словарь для чиновников».
Их 13 словарей. Вы знаете, с моей-то точки зрения, должен был бы быть отдельный национальный проект «Русский язык», и мы подготовили этот национальный проект, и мы подготовили его вместе с членами Российского общества преподавателей русского языка и литературы и Международной ассоциацией преподавателей русского языка и литературы. Вы знаете, мне кажется, что это важно потому, что вообще сохранение русского языка – это действительно совершенно серьезно, без преувеличения, проблема безопасности России. Если мы думаем о будущем России, мы должны думать о сохранении русского языка. Но на заседании Совета по нацпроектам было принято такое решение, что все-таки нужно в 2007 году выполнить все проекты, которые были начаты, и, может быть, новых, а предложений о новых проектах было много, может быть, новые не объявлять. И вот в связи с этим я обратилась и к президенту Российской Федерации, к нашему Владимиру Владимировичу Путину, и к руководителю нацпроекта Дмитрию Анатольевичу Медведеву сделать тогда другое – увеличить финансирование федеральной целевой программы «Русский язык». Потому что мы просили когда-то на эту программу 500 миллионов, нам дали 230, а сейчас мы понимаем, что менее 600 миллионов нельзя. Вот почему. Вы знаете, ведь мы должны сохранить русский язык здесь, в России, но мы должны сделать все для распространения и пропаганды русского языка за рубежом. Вы посмотрите, что делают, так сказать, представители других языков. Мы видим, как поддерживается немецкий язык, огромную сеть институтов Гёте по всему миру. Мы видим, как поддерживается французский язык, что делается с английским языком. Мы должны иметь средства сделать вновь, вернуть высокий статус мирового языка русскому языку, который этого вполне достоин. И мне кажется, что совсем немного усилий для этого нужно сделать. Поэтому я очень надеюсь, что вот при ближайшей встрече с Дмитрием Анатольевичем Медведевым я буду об этом говорить, а президенту я уже эти предложения передала. И мне кажется, что тогда, в 2007 году, мы сможем свои задачи решить и по подготовке учебников, которых, к сожалению, нет и не хватает настоящего учебника по русскому языку-то нет. Вот наш филологический факультет готовит такой сквозной учебник. И поддержать русистов других стран, и помочь сохранению и распространению русского языка за рубежом, а может быть тогда с 2008 года все-таки просить национальным проектом сделать проект «Русский язык».
Людмила из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот я хотела бы спросить, как вы считаете, наш президент является достойным представителем вашего университета? Не является ли он человеком противоположным по своим взглядам вот тому же академику Лихачеву? У меня все, спасибо.
Вы знаете, мне кажется, что наш президент универсант в полном смысле этого слова. Вот у нас есть такое понятие «универсант», выпускник Петербургского университета, сотрудник Петербургского университета. И мне кажется, что Владимир Владимирович, который глубоко понимает многие вопросы, наверное, все знают, что и в Петербургском университете Владимир Владимирович работает, и сам человек высоких нравственных и моральных качеств. Мне кажется, что он близок к Дмитрию Сергеевичу Лихачеву и к тем принципам, которые Дмитрий Сергеевич пропагандировал в течение всей своей жизни.
Людмила Алексеевна, вот вы знаете последнее заявление, которое сделал Владимир Владимирович в Дрездене, после того, когда его попросили прокомментировать убийство Политковской, известной журналистки, оно вызвало совершенно удивительную реакцию. Знаете, он сказал, что ее убийство нанесло вреда власти больше, чем ее публикации. Хотя на самом деле все журналистское сообщество просто возмутило эту фразу. Я имею в виду то демократически настроенное сообщество, скажем так. Вот. А как вы могли прокомментировать это заявление? Это на самом деле очень сильно испортило вообще имидж Владимира Путина.
Знаете, вот это очень странно, потому что то, что было сказано на заседании, где присутствовали и госпожа Меркель, и Владимир Владимирович. Как раз Владимир Владимирович говорил о том, что это бесчеловечный совершенно факт, что как можно было поднять руку на мать и женщину. Поэтому мне трудно это комментировать, но думаю, что, наверное, все-таки иначе, конечно, представляет себя этот президент.
Леонид Леонидович, Москва, пожалуйста.
Людмила Алексеевна. Здравствуйте, это Леонид Леонидович Касаткин.
Леонид Леонидович, очень рада вас слышать.
Спасибо. И я тоже рад вашей передаче. Я хотел напомнить вам, если вы помните, вы говорили о необходимости на телевидении учебной программы.
Да.
Но ведь была раньше такая программа. И в частности, там какое-то время вел эту передачу по программе «Русский язык» Владимир Викторович Колесов, заведующий кафедрой вашей русского языка. Но я хотел еще вас спросить о другом. Как вы думаете, вот вы говорите много о том, о необходимости связи между наукой и вузами. Я знаю, что в наших вузах, но я не говорю о Петербургском университете, Московском университете, а другие периферийные вузы, у них там положение такое, что преподаватели, профессора очень загружены, нагрузки большие у них просто не остается время на научную работу. Я знаю положение профессоров за рубежом, и там совершенно другое положение у них гораздо меньше учебные нагрузки. Вот как вы думаете, есть ли такая возможность разгрузить наших преподавателей, чтобы они занялись наукой? Спасибо.
Спасибо. Вы знаете, вообще сейчас ведь возможности у вузов достаточно большие, потому что решение ученого совета достаточно для того, чтобы снизить нагрузку педагогическую и аудиторную и дать возможность заниматься наукой. Конечно, те условия, в которых работают наши преподаватели, отнюдь не самые лучшие. Мы хорошо понимаем, что даже в Петербургском университете, да и в Московском, да, мы ведь национальное достояние России, а заработная плата профессора 13 тысяч рублей. И, ну, вот сейчас будет немножечко больше, и, к счастью, доктора наук будут получать не 1500, а 7 тысяч за то, что они имеют эту степень, и кандидаты, соответственно, больше. Но это все равно вынуждает преподавателей искать еще какую-то дополнительную работу, если у них семья, нужно воспитывать детей. Поэтому это очень важно подумать о том, чтобы зарплата была, так сказать, адекватна квалификации. А что касается научных исследований, вы знаете, конечно, немного таких вузов, где есть естественные, вот, и естественно соединенные, так сказать, учебно-научные комплексы, где любой научный сотрудник ведет педагогические какие-то, выполняет обязанности, а преподаватель работает в лабораториях. Но мне кажется, что без научной работы-то и преподавателя быть не может. Вы знаете, как прекрасно, когда результат своих исследований вчерашних ты несешь сегодня в аудиторию. Конечно, для этого и зарплату надо повысить, и немножко разгрузить наших преподавателей, это безусловно. Но нет образования без науки, а науки без образования.
Это позор, такая маленькая зарплата. Конечно. Это позор, безусловно. Национальный позор.
Безусловно.
Просто.
Понимаете, об этом всегда я говорю на всех заседаниях, где только могу, и на совете, Союзе ректоров мы об этом говорили, и на съезде ректоров.
Последний вопрос еще Петр Михайлович из Москвы успеет задать, пожалуйста.
Добрый день. Ну, я хочу помочь Людмиле Алексеевне по поводу тех комментариев, которые сделал наш президент. Любому более-менее нормальному человеку ясно, что любая острая статья, которая скрывает какие-то негативные моменты в нашей жизни, она может использоваться двояко. С одной стороны, как положительный, что ли, материал, по которому будет предприняты должные меры и виновные будут наказаны. И в негативном плане, когда за рубежом поднимут вой и будут орать, что у вас вон там убивают кого-то или еще что-то. Именно это имел в виду Владимир Владимирович, а вот какие-то негодяи все это развернули, перевернули и орут уже и бьются в истерике. Это первое.
Ну да, я... Вы можете... сорвался тоже звонок.
А, сорвался звонок.
Да, сорвался звонок. Ну вот, подходим уже к концу нашей программы. Даже не успеем уже, видимо, ничего сказать. Большое спасибо, Людмила Алексеевна, за участие.
Быстро время пролетело.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях была вице-президент Российского союза ректоров, ректор Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Алексей Кульков. Мы благодарим нашу гостью и слушателей, участвующих в нашей программе. Напоминаем, что сразу после ее окончания в 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоги дня в программе «Время свободы» подводит Андрей Шарый. Главные темы. Кто и для чего составляет списки врагов русского народа? Почему эти списки терпят правоохранительные органы? Зачем российская власть играет с национал-социалистами? Это главные темы программы. В рубрике «Перспективы» продолжение беседы с Григорием Явлинским. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.